Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Мы живем в мире, где проблема насилия разрослась до таких масштабов, что не кричать о ней невозможно. Известные на весь мир музыканты, актеры и телеведущие начали публично делиться своим страшным опытом. Тори Амос, Майк Тайсон, Эшли Джад, Карлос Сантана, Леди Гага. Список можно продолжать долго. Побеседуем сейчас с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, доктором психологических наук, профессором Александром Тхостовым. Александр Шамильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема, которую я предлагаю сегодня обсудить, более чем печальная, но тем не менее очень злободневная и, к сожалению, актуальна на протяжении не только десятилетий, но и, пожалуй, веков. Это тема сексуального насилия. Как вы считаете, публичная огласка, которой придает этот эпизод своей жизни взрослый человек, нивелирует хоть сколько-нибудь его шок и стресс?
Если ему это нужно, он ведь для чего-то это сообщает. Я думаю, что так универсальный ответ мы не дадим. Кому-то нивелирует, кому-то нет. Но, наверное, это для этих людей очень важно, потому что они про это сообщают спустя много лет.
Ну, например, такой известнейший голливудский актер Тим Рот, который успешно снимался у Квентина Тарантино, любим многими, он признался, что в детстве над ним надругался собственный дед. А до этого дед насиловал родного сына, отца Тима Рота. Но это звучит, конечно, настолько чудовищно, как возможно жить в условиях продолжительного, а не эпизодического насилия.
Это ведь тема, которая очень долго подвергалась такому табу. То есть вообще обсуждать ее публично было не принято, были определенные ограничения. Тем более, если речь идет о родных людях, все это происходит внутри семьи, это, наверное, всегда было еще более сложно. Но даже с посторонними людьми это считалось, что это стыдно, что про это, если ты расскажешь, то это тебя опозорит. Ну, в общем, такая вот установка, она долго существовала.
Скажите, пожалуйста, что является ключевым фактором, который удерживает их от того, чтобы себя каким-то образом защитить?
Как они обычно говорят в таких случаях, их удерживает стыд. То есть вот неверно понято такое понимание, что ты, наверное, сам в чем-то виноват, ты сам что-то не так сделал. Но вообще-то говоря, вот на мой взгляд, поскольку я и психолог, и психоаналитик, то я бы немножко тут вот усложнил эту историю, потому что мы сейчас разговариваем про историю более-менее стандартную, да, что вот было насилие, насилие – это вещь, которая почти неискоренима из общества, то есть нужно ее искоренять, но оно всегда было. И, значит, жертвы этого насилия – это очень серьезная вещь, я ее абсолютно не отрицаю важность. Но, знаете, уже давным-давно, и вот даже первые психоаналитики, и сам об этом говорил, и Фрейд, у него есть такая книга, где описывается, что очень многие истории о соблазнении, как он выяснил, являются выдуманными. Это такие ложные воспоминания. Это в реальности этих историй не существовало. И вот здесь мы должны быть очень осторожными, чтобы понимать, что, да, конечно, эти истории бывают, и они ужасны. И нужно по этому поводу высказываться, но мы не должны забывать, что есть и истории, вообще-то говоря, выдуманные. Этого никто не отменял.
Наверняка, но в процентном соотношении, я, конечно, не могу утверждать, но мне кажется, что выдуманных историй в разы меньше, чем реальных.
Да, наверное, в нормальных условиях, да. Я тоже так считаю. Но вы знаете, вот последние годы, что меня вот здесь немножко напрягает, что многие люди, актеры и знаменитости уже в возрасте, они начинают про это вспоминать, и иногда это вызывает такое ощущение, что они утрачивают определенное внимание, и это один из способов его вызвать. В каждом конкретном случае это нужно разбираться, но мы это тоже не должны не учитывать.
Да, безусловно. Но, опять же, когда читаешь такие имена, как Опра Уинфри, Майк Тайсон, Оззи Осборн, Карлос Сантана – очень сложно представить, что эти люди сделали такие заявления ради пиара, потому что, в общем-то, это тема, которой сложно шутить.
Какие-то люди – да. Но, вы знаете, вообще-то пиар делается на костях дальше. Некоторые люди ради пиара могут пойти на все. Я не утверждаю, что это все. Я, значит, говорю, что вот за всем этим шумом не надо забывать, что это тоже может быть. И не надо тут же вот начинать все это раздувать. Это, и на самом деле, если это было, это очень серьезная вещь. Это очень сложная.
Как минимум в половине этих страшных эпизодов насилия фигурируют ближайшие родственники. Неужели инцест на самом деле такое распространенное явление? Как вы считаете по вашей практике?
По моей не очень. Я все-таки склонен с недоверием относиться к такому количеству как бы якобы инцестов. Наверное, это зависит от культуры. Но вот когда я работал в клинике с людьми, инцест мы видели, но в очень редких случаях, в некоторых семьях деградированных, в семьях тяжело больных психически людей. Все-таки прежде всего там. Ну, может быть, это потому, что раньше про это было говорить как-то не принято. Поэтому на глаз это оценить очень сложно. Но мне кажется, это все-таки несколько преувеличено, потому что, понимаете, эта тема вызывает ажиотаж. Ажиотаж, в общем, в данном случае не нужный, потому что ажиотаж как бы, ну, неправильно, что в отношении такой серьезной темы. Потому что все люди хотят что-то рассказать. Я помню, на меня произвело такое сильное впечатление. Фильм американцы сняли про Майкла Джексона. Это же вообще удивительная история.
Но я не верю ни одному слову, потому что я хорошо знакома с его биографией, и я видела ряд интервью, как он говорит о детях. И учитывая его историю, насколько жесток к нему был отец с детства, я ни за что не поверю, что он мог так травмировать ребенка.
Понимаете, мы переходим к теме веры или неверия. Я скорее верю этим людям, но меня там очень смущает, что вот во что я точно не верю, что их родители не понимали, что происходит. Вот в это я совсем не верю. А в этом, ну, я верю, потому что, вообще-то говоря, детскую сексуальность никто не отменял. Она давно описана. Детская сексуальность описывается где-то в 5-6 лет раньше, вот все эти игры. Знаете, есть любопытство. Это факт, это сейчас. Стали говорить, что дети ангелы. Дети не ангелы. Дети не ангелы. Это все реальность. Но мы не хотим ее знать. Это не значит, что с ними можно так поступать. Это безусловно нет. Но это очень скользкая тема, да. Вы знаете, если честно, я думаю, во всем мире нет настоящей статистики этих вещей. Нигде нету. Я знаю, как это и в Европе, Америке, потому что это настолько скрытые вещи, настолько сложно выявляемое. И когда мы имеем дело вот уже с задним вообще числом, да, когда там, ну, сейчас, как мы видим, люди через там 50-40 лет что-то вспоминают. Тут тоже не всему можно верить. Поэтому статистики нормальной нет. Мы не знаем, если честно. Я думаю, что все-таки это в популяции, ну, должно быть не больше 1% точно, вот так я думаю. Но это чисто такая вот моя гипотеза, потому что у меня тоже нет этих данных.
Совсем недавно схватили 53-летнего Андрея Ежова, сантехника-водителя, которого уже нарекли каширским маньяком. Он сперва убивал, потом насиловал своих жертв. Младшей жертве 10 лет, она, к счастью, выжила. Старшей было 88. Он 30 лет прожил в официальном браке. У него внуки, а в его ЖЭКе его охарактеризовали как исполнительного, ответственного и дружелюбного. Скажите, пожалуйста, неужели такие тяжелейшие отклонения не видны никому?
Не видны, потому что их специфика именно в том, что они проявляются только в этой сфере. Понимаете, это очень специальное нарушение. Со стороны, вот во всем остальном, он может выглядеть как вполне нормальный человек, и они всегда выглядели так. Ну, может быть, немножко странный, там, может быть, немножко необычный, но это же много необычных людей. Поэтому этих маньяков всегда было тяжело найти. Понимаете, все эти истории с маньяками, они всегда про то, что вот это долго очень длилось. Они долго существуют и не вызывают никаких особых подозрений. У многих маньяков, если у них были жены или родные какие-то, они тоже не могли поверить.
Если мы не будем сейчас ставить под сомнение правдивость рассказанного, теми же знаменитостями, то, получается, нельзя оставлять детей и подростков просто ни с кем. Контроль нужно тогда усиливать многократно, и доверять нельзя никому.
Нет, контроль должен быть, безусловно. Но, понимаете, то, что вот вы говорите, это, мне кажется, такая крайность, потому что это все равно, что говорить, вот по улице ездят автомобили, да? Бывают аварии, бывают неосторожные водители. Давайте не будем детей вообще пускать на улицу. Ну так нельзя. А как они научатся жить? Только им нужно объяснять, что вы должны быть осторожными, вы должны не ходить с незнакомыми людьми.
Все родители говорят это детям с малолетства, однако это никого еще не уберегло. И не помогло противостоять взрослому сильному человеку.
Это да, но понимаете, тоже мы же не можем их вообще дома запереть и ходить. Мы живем в мире.
Речь о том, что отдавая, условно говоря, в секцию или на индивидуальное занятие с тренером, как проверить, а не педофил ли этот тренер, не в обиду никому и так далее?
Нужно быть внимательным, да. Понимаете, на том основании, что есть педофилы, мы же не можем всех в этом подозревать, понимаете? Это тогда не жизнь. Я не знаю, мне кажется, это все некоторый такой нормальный риск жизни. Жизнь вообще ведь штука, в которой опасности есть. Это ведь так?
Да, конечно, так. Но хотелось бы для своих детей их минимизировать.
Да, минимизировать, но на вас может упасть камень, кирпич, понимаете? Это же не значит, что вы не будете ходить на улицу.
А вы знаете, мне кажется, что вероятность насилия гораздо выше в процентном соотношении, чем то, что на голову откуда-то упадет кирпич.
Выше, но автомобильные катастрофы бывают чаще, чем маньяки. Это тоже правда. Понимаете, маньяк же тоже не нападает на вас тут же. Во всяком случае, это редко бывает.
А если не маньяк, а знакомые взрослые?
Ну, тем не менее, значит, в их поведении должно появиться что-то необычное, что вы не ожидаете. Понимаете, что-то такое, что необычное. И родители должны об этом детей как-то предупреждать и говорить. Вот вы знаете, когда вы говорите, что все предупреждают, не совсем это было так. Вот в моем возрасте, вот когда я был маленький, нам вообще про это не рассказывали. Как-то считалось, что этого нет. А что, вы думаете, не было? Так же было.
Мы говорим про день сегодняшний, когда информация более доступна, и уже многие родители в той или иной форме могут до ребенка донести, что никто не имеет права прикасаться к его телу, к его интимным органам, что он не должен терпеть того, что ему не нравится, и так далее.
Да, это делается правильно, это все так. Но вот я вам говорю вот еще раз, нужно быть тут осторожным, потому что есть истории оговоров. Вот я, например, знаю отлично, да, это из практики в судах. Вы знаете, что есть дети, которые, чтобы там как-то отомстить или наказать родителей, отчима, отца, они наговаривают на них.
Знаю, есть даже такой фильм «Охота» режиссера Томаса Винтерберга, прекрасный. Весь фильм посвящен тому, что маленькая девочка, которую как раз одернул в ее любви ближайший друг ее отца, оговаривает его, и его начинают травить всем городом. Да,
да, я видел историю, когда вот отец отказывался купить какой-нибудь iPad, и девочка на него наговаривала. Это реальная история.
Очень, конечно, все это страшно, как и реальные истории, так и истории оговоров.
Но дети же тоже это слышат. Когда мы такую атмосферу создаем и говорим про это детям, дети же тоже все это слышат. Дети тоже понимают, что у них есть такой рычаг манипуляции. Тут нужно быть очень профессиональным, осторожным. И все-таки мне кажется, что вот все любые такие разговоры, они должны, конечно, подтверждаться. Если это касается актуальных людей, как вот актуальная история, то это, конечно, только может решать суд все это и определенные органы. Ну а если все люди умерли, ну вот рассказывают о них. Ну тут что мы можем? Либо мы верим, либо нет.
О застарелой и страшной проблеме насилия мы беседовали с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, доктором психологических наук, профессором Александром Тхостовым.
Интервью на радио «Спутник».